Ребят, всем привет! С вами подкаст «Встал вопрос», и сегодня у нас в гостях Ирина Меньшикова, потрясающий специалист, врач-гинеколог. Расскажите немного о себе, о своем профессиональном опыте, представьтесь зрителям нашим.
Меня зовут Ирина Меньшикова, я врач-акушер-гинеколог, репродуктолог. Я работаю в клинике репродукции. Это клиника, в которой бесплодным парам помогают забеременеть. Закончила институт я в 2000 году. Соответственно, мой стаж работы гинекологом составляет больше 20 лет. И последние 12 лет я работаю в репродукции, в различных клиниках в репродукции.
Итак, сегодняшняя тема нашего разговора, то, что мы будем обсуждать со специалистом, это контрацепция. Я думаю, что все знают, что такое контрацепция, но, возможно, не все понимают, насколько она важна, не разбираются в методах контрацепции. Вот как раз сегодня мы будем это обсуждать, развенчивать различные мифы и все прочее. Ну, наверное, да, как я сказала, все знают, что такое контрацепция, скорее всего, вот, но какие методы контрацепции вот у нас сейчас вообще существуют основные, скажем так.
Есть методы контрацепции надежные, есть методы ненадежные. Давайте начнем с не очень надежных. На сегодняшний день ненадежными методами контрацепции считаются календарный метод, когда женщина предохраняется по менструальному циклу. Она ведет менструальный календарь и за несколько дней до овуляции и после овуляции уклоняется от половой жизни. А второй метод тоже не очень надежный. Это прерванный половой акт. Вернее, это совсем ненадежный метод, когда эякуляция у мужчины совершается вне влагалища женщины, в другое какое-то место. А еще один метод тоже не очень надежный, но он на сегодняшний день, наверное, наиболее популярный. Это контрацепция с помощью презерватива, барьерный метод. А есть методы контрацепции, тоже не очень надежные, к которым относится использование спермицидных гелей. Эти гели женщины до полового акта вводят во влагалище, и они лишают сперматозоиды подвижности. Так, теперь перейдем к более надежным методам контрацепции. Это гормональные контрацептивы, наиболее любимые гинекологами. И этот метод контрацепции, он, пожалуй, вызывает наибольшие сомнения, страхи у женщин и наибольшие опасения того, что это метод, который содержит, который может приводить к нежелательным побочным эффектам. Применение гормональных контрацептивов – это довольно-таки надежный метод контрацепции. Цель применения гормональных контрацептивов – подавить овуляцию, чтобы не созревала яйцеклетка, не происходит созревание яйцеклетки, соответственно, женщина не может забеременеть. Недостатки этого метода в том, что нужно принимать таблетки каждый день, не забывать про них, и если женщина пропускает таблетку, то это чревато тем, что наступит нежелательная беременность.
Но еще в одно и то же время рекомендуется, правильно?
Да,
это
в одно и то же время.
Идеальный вариант такой.
Да, да, но как минимум не пропускать таблетки. А если пропустила, то быстро об этом вспомнить. Вот. Однако большая фарма коварная, она нашла выход из этой ситуации. И на сегодняшний день существуют не только таблетки, содержащие гормональные гормоны, но и пластыри гормональные и гормональные влагалищные кольца. Это тоже гормональные препараты. Они содержат ровно такие же гормоны, как и таблетки. Но при этом кольцо ставится влагалищное на 21 день. Нужно только вспоминать его, удалять и ставить новое. А пластыри гормональные, они клеятся на 7 дней, и нужно каждые 7 дней их менять. Но хотя бы не нужно принимать гормональные таблетки ежедневно. В этом их преимущество. Их надежность, она ровно такая же, как и надежность гормональных контрацептивов. Однако женщины считают, что гормональные вот такие контрацептивы, которые ставятся во влагалище или которые клеятся в пластыре, что они содержат меньше гормонов или там какие-то другие гормоны. Это не так. Это просто другой доступ. Доступ через кожу всасываются эти гормоны или доступ через слизистую влагалище. А на самом деле это те же гормональные препараты, которые подавляют овуляцию. Там могут быть разные дозы этих препаратов, там могут быть разные комбинации этих препаратов, но принцип тот же – подавление овуляции. Кроме того, гормональные контрацептивы, они повышают вязкость шеечной слизи, и сперматозоидам сложнее пробраться через шейку матки в саму матку и в маточные трубы. Что еще про гормональные контрацептивы хотела сказать, что мифы о том, что они очень вредные или от них растут волосы, набирается вес, растут рога и копыта, это все на самом деле мифы. Потому что современные гормональные контрацептивы, они не приводят к набору веса и они не приводят к появлению избыточного роста волос. Есть контрацептивы с заданными заранее свойствами, которые, наоборот, препятствуют избыточному росту волос. И если у женщины имеется нарушение гормональное, которое приводит к избыточному росту волос, то специально назначаются гормональные контрацептивы, которые эту ситуацию улучшают. Более того, многие гормональные контрацептивы используются с лечебной целью. Например, если у женщины повышенная сальность кожи, акне, разные высыпания на лице, вот, то для того, чтобы предотвратить эти состояния, для снижения уровня мужских половых гормонов в организме женщин, тоже применяются гормональные контрацептивы. Более того, у гормональных контрацептивов еще очень широкий спектр действия, и мы благодаря им можем лечить очень многие заболевания, такие как там, патология эндометрия, болевой синдром при таком заболевании, как эндометриоз, при хроническом эндометрите назначаются гормональные контрацептивы. В общем, это довольно-таки хорошее дело, применение гормональных контрацептивов, но, естественно, назначаться они должны исключительно врачом. Есть еще один способ гормональной контрацепции, когда под кожу плеча вводится имплант, содержащий гормоны, и эти гормоны, они потихонечку в кровь выделяются в течение 3 лет. Такой имплант ставится врачом на 3 года. Это вообще очень удобно. И смысл постановки этого импланта, он тоже такой, что подавляется овуляция и эндометрия, внутренняя оболочка матки, в которой должен цепляться эмбрион. Эндометрия тоже претерпевает изменения, эмбрион не может к ней прицепиться. Существуют еще методы контрацепции, которые называются внутриматочные спирали. Это когда доктор через влагалище, через шейку в полость матки вводит такое устройство, которое препятствует прикреплению эмбриона. При этом овуляция, то есть созревание яйцеклетки, может происходить, оплодотворение может происходить, то есть сперматозоид может встречаться с яйцеклеткой, но эмбриончик, который получился, он не может имплантироваться в эндометрию, не может наступить беременность. Такие спирали ставятся сроком до 5 лет. Есть спирали, которые просто спирали, у них обмоточка такая или медная, или даже золотая. А есть пластиковые такие спиральки, а есть спирали с гормоном внутри. И этот гормон действует местно, но такие спирали мы ставим часто не для контрацепции, а часто для лечения, например, такого заболевания, как гиперплазия эндометрия. Есть мужские способы контрацепции. Например, мужчина может перевязать себе семявыносящие протоки.
Вазэктомия.
Вазэктомия, да, совершенно верно. Вот. Это очень надежный способ контрацепции, если он сделан грамотным урологом. Вот. Но мужчины, к сожалению, не часто идут на такие манипуляции, вот, потому что есть такое тоже заблуждение и миф, что это в будущем будет способствовать снижению потенции мужчины. Это не так, просто сперматозоиды не будут попадать в эякулят. Вот. Но и, конечно, забеременеть потом от такого мужчины, если ему захочется детей, будет невозможно без наших вспомогательных репродуктивных технологий, без искусственного оплодотворения. Вот. То есть это способ контрацепции необратимый. Такой же необратимый способ контрацепции существует и у женщин. Называется хирургическая стерилизация. Когда при помощи операции лапароскопия, когда в животе делаются дырочки под общим наркозом, и через эти дырочки вводится манипулятор, и маточные трубы, они пережигаются или перевязываются. И тогда происходит овуляция, гормональный фон женщины никак не меняется, но при этом сперматозоид не может встретиться с яйцеклеткой, потому что место встречи сперматозоида и яйцеклетки – это именно маточная труба. Такой способ контрацепции тоже очень надежный, но мы, как правило, все-таки рекомендуем его женщинам, у которых, например, есть стойкие, неизлечимые противопоказания для того, чтобы они планировали беременность, например, какое-то заболевание. Да? Вот. И тогда ей можно провести хирургическую стерилизацию, она не будет беременна. Или, например, это женщина, у которой уже много детей, она решила больше не выполнять свою репродуктивную функцию и не думать, что когда-нибудь ей эта репродуктивная функция пригодится в будущем. А, например, у нее 3 детей, 4 детей, она может сделать себе хирургическую стерилизацию. Это необратимая история. Если хирургическая стерилизация проведена, то потом забеременеть можно тоже только с помощью экстракорпорального искусственного оплодотворения в нашей клинике. У меня есть такие пациенты, их немного. Это, как правило, женщины, у которых меняется их матримониальный статус. То есть они в одном браке родили 3 детей, решили закрыть эту тему, потом приключается следующий брак, потому что жизнь течет и меняется. Вот. И тогда женщина для того, чтобы забеременеть с новым супругом, она вынуждена прибегать к нашим услугам, к экстракорпоральному оплодотворению. А у мужчин, кстати, разрабатывается на сегодняшний день еще новый способ контрацепции. Я об этом недавно прочитала. Мужчины, таблетки для мужчин. Значит, мужчины принимают контрацептивы, которые снижают подвижность, активность сперматозоидов в сперме. Действие этих таблеток, оно обратимо. Пока этот препарат проходит клинические испытания уже на людях, на мышах уже прошел, уже на людях проходят клинические испытания. И действительно, у мужчин значительно снижается активность, концентрация, подвижность сперматозоидов, уменьшается количество живых сперматозоидов в сперме при приеме этих препаратов. После отмены препаратов все это возвращается обратно. Вот, потому что у мужчин сперматозоиды обновляются полностью каждые 3 месяца. Вот, такие способы контрацепции. Еще есть такие экзотические способы контрацепции, как, например, колпачок на шейку матки. Эти способы контрацепции, они из далекого-далека пришли, мама мне рассказывала, я даже не видела этих колпачков.
Вот этот женский презерватив, пресловутый, ну, как его называют?
Женский презерватив – это несколько другое. Это такое большое силиконовое изделие, которое защищает и вульву женщины тоже. То есть оно ставится во влагалище, и оно защищает и вульву в том числе. Вот. Это больше для, ну, это, конечно, для предотвращения нежелательной беременности, но в том числе больше для защиты от инфекций, в частности, от ВИЧ-инфекции. И разработан этот женский презерватив, он для стран Африки, потому что там ВИЧ-инфекция очень распространена. Вот. И для того, чтобы никакое количество вируса из спермы не попало на половые органы женщины, вот придуман этот такой женский презерватив. Это такое большое массивное изделие. Не получило оно распространения, не получило популярности, особенно в странах Африки. Вот. А колпачок, он ставится такая... Колпачок, действительно, он ставится на шейку матки и как бы предотвращает...
Попадание сперматозоидов.
Да, попадание сперматозоидов в матку. Вот, это тоже ненадежный способ контрацепции, но я что-то не встречала, чтобы современные женщины пользовались этим методом контрацепции. То есть методов контрацепции множество. На сегодняшний день для, наверное, нашей аудитории, когда это молодые женщины, живущие активной жизнью, в моем представлении лучшим методом контрацепции является гормональное. Или таблетки ежедневные, или гормональное кольцо влагалищное, или гормональный пластырь накожные или имплант гормональный. В меньшей степени я бы рекомендовала внутриматочную спираль. Хотя на сегодняшний день есть спирали для нерожавших женщин, и если женщина не против, то можно ей установить и такую спираль. Все мифы связаны с тем, что у женщины набирается вес во время приема гормональных контрацептивов, они необоснованы. Во время приема гормональных контрацептивов может быть небольшой набор веса из-за задержки жидкости, на, ну, буквально на 2-3 килограмма. Если женщина не меняет свое пищевое поведение, вот, и достаточно активно двигается, то прием гормональных контрацептивов совершенно не приводит к набору веса. Вот. Я и любой гинеколог, мы всегда за гормональные контрацептивы, потому что это в любом случае лучше, чем прерывание нежеланной беременности, аборт. Раньше гормональные контрацептивы содержали огромные дозы гормонов, и все равно женщины принимали их, потому что это позволяло им распоряжаться своей женской жизнью, позволяла им не рожать бесконечно в странах, где были запрещены аборты, и позволяла им не делать аборты, ну, то есть позволяла им жить полноценной жизнью. И несмотря на то, что прием этих препаратов с большими дозами гормонов раньше, 50 лет назад, приводил и к кровотечениям, и действительно к набору веса, но несмотря на это, женщины все равно принимали эти таблетки, потому что даже прием таких больших доз гормонов, это не так опасно для организма, как прерывание беременности, даже если оно легальное, да, а мы знаем, что в некоторых странах аборты были запрещены, при нелегальных абортах настолько была высока смертность, что это был какой-то ужас. Вот, поэтому я за гормональные контрацептивы, они надежные, они безопасные, они изучены, вот, и я всегда на приемах на своих пропагандирую этот метод контрацепции.
У меня вопрос касательно вазэктомии и хирургической стерилизации. Правда ли, что в России, ну, то есть Правда ли, что в России это может сделать любой человек, например, если он не хочет детей или есть какие-то у нас законодательные ограничения? То есть я слышала какую-то историю, я сейчас точно по возрасту не вспомню, что женщина не может перевязать себе трубы, если она там младше 30 или 35, 35. Если у нее вот, ну, двое детей должно быть.
Да, мужчина может сделать себе вазэктомию в любом возрасте. Mm-hmm. Да, для мужчины нет никаких ограничений по деторождению. Женщина может пройти хирургическую стерилизацию, вы совершенно правы, только если ей 35 лет или она старше, или если у нее есть двое детей здоровых.
А почему так?
Но считается, что женщина должна, государство должна выполнить свою свою репродуктивную функцию. На самом деле, наверное, это связано с тем, что если женщина до этого сделает хирургическую стерилизацию, то потом она, если захочет беременеть, то она захочет делать ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение. Это недешево. Государство частично финансирует эту отрасль. Вот. Но у нее будут все показания для того, чтобы получить квоту на ЭКО, да, но у нее будут непроходимые маточные трубы. Вот. Но она же могла вполне себе родить самостоятельно, не прибегая к экстракорпоральному оплодотворению, поэтому государство, наверное, так экономит свои деньги.
Не перестраховываться.
Да, наверное,
понятно.
Так.
А какие какие классификации существуют у методов контрацепции? То есть такие общие, чтобы объединить их в какие-то группы?
Ну вот календарный, барьерный. Барьерный — это колпачки, презервативы, женские презервативы. Наверное, к барьерному можно отнести и спермициды, то есть использование гелей и смазок с спермицидными средствами. Это первая, значит, календарный, вторая группа – это барьерный, третья группа – это гормональная контрацепция, четвертая группа – это внутриматочная контрацепция, это спирали все. Вот. Ну и, наверное, пятая группа – это хирургическая стерилизация, и шестая группа – это мужская контрацепция.
А почему женщины, ну вот как бы женщины с охотой, то есть с большим расположением обсуждают с гинекологом контрацепцию? То есть я слышала такую историю, что они стесняются. У меня, например, была подруга, у меня было две подруги, одна подруга принимала комбинированные оральные контрацептивы. То есть по назначению врача у нее было, она там акне лечила, то есть у нее лечебная история была. А вторая подруга хотела как бы использовать это как контрацепцию, то есть непосредственно. Вот. И она просто у нее спросила, какие таблетки ты пьешь, я пойду куплю себе такие же. А у нас как бы мы не Штаты, мы не Европа, у нас они без рецепта продаются, поэтому можно реально пойти и купить.
Да.
Вот. И почему женщины так делают, почему они стесняются иногда с врачами обсуждать контрацепцию?
Так, чтобы стеснялись, я не думаю, что стесняются. Просто сам поход к гинекологу – это такой достаточно большой стресс для некоторых женщин. И они не ходят к гинекологу годами, даже те, которые имеют проблемы. Вот. Поэтому просто не доходят до гинеколога. А потом, куда идет женщина, имеющая полис обязательного медицинского страхования? Она идет в женскую консультацию. В женской консультации на там, пациентку выделено 10 минут вместе со сбором анамнеза, с тем, чтобы она разделась, оделась, с тем, чтобы осмотр на кресле провести, с тем, чтобы взять мазки, и с тем, чтобы еще и какие-то рекомендации дать. Вот, поэтому просто, наверное, вот в этой суете и суматохе, ну, они не успевают обсудить вопросы контрацепции. Хотя, если вопрос задают, конечно, доктор ответит. Вот, поэтому я не думаю, что это прям какое-то, ну, стеснение про контрацепцию спросить, да, уж про таблетки это доктор всегда с радостью ответит и порекомендует гормональную контрацепцию. Вот, я думаю, что это просто такие организационные проблемы. Дойти до гинеколога сложно, и у гинеколога надо штанишки снять, штанишки надеть, все рассказать, а еще и тут, ой, еще и про контрацепцию спросить. Ну, просто некогда бывает. Вот. Конечно, на приемах там в частных центрах гораздо больше времени поговорить с женщиной о контрацепции. На самом деле у женщин существует такое заблуждение, что можно как-то подобрать гормональные контрацептивы. Это не так. Женщина говорит, ой, давайте, ну, особо ответственная, да, женщина говорит, давайте-ка я сдам гормоны крови, и вы мне по гормонам подберете контрацептивы. Нет таких контрацептивов, которые можно подобрать по гормонам. Единственное, что если есть контрацептивы с заранее заданными лечебными свойствами, то есть вот для того же лечения акне, для лечения гиперандрогении, когда повышены мужские половые гормоны. И тогда мы назначаем контрацептивы с заранее заданными с воздухом. Там, или если мы хотим подавить такое заболевание, как эндометриоз, там тоже есть контрацептивы с заранее заданными свойствами. Если женщина только с целью контрацепции принимает препараты, то ну, подобрать их можно только методом тыка. Потому что не каждый контрацептив подойдет данной конкретной женщине. Она может с врачом посоветоваться, обсудить группу препаратов. Например, врач ей говорит, начните вот с этих, они низкодозированные самые. Вот начните с этих. Ну вот я вот смотрю на вас, вот я вот вас посмотрела, знаю ваш анамнез, вот начните вот с этих препаратов. То есть что врач учитывает при назначении контрацептивов? Возраст женщины, какие-то особенности ее здоровья, курит она или нет, это очень важно. Вот. И ну, насколько это удобно будет данной женщине применять таблетки там, или влагалищное кольцо. Вот. И говорит, вот начните с этого препарата. А если 2-3 месяца и вас ничего не беспокоит, нет побочных эффектов, то и продолжайте его принимать. А если, например, на фоне применения этого препарата начнутся там кровянистые выделения, они будут продолжаться 2 и 3, и на 4 месяц перейдут, то поменяйте вот на этот препарат. Вот так вот может доктор сказать. Да. А если вот и этот не подойдет, потому что, например, на фоне приема, применения некоторых контрацептивов снижается половое влечение. Если этот не подойдет, то ну, давайте вот этот вот. Ну, на, то есть даст 3 препарата подбор. На выбор. Да. И женщина принимает, вот 2 месяца принимает, что-то половое влечение снизилось. Она просто со следующего цикла начинает просто новые таблетки. Страшного в этом ничего нет. Вот. И просто начинает новые таблетки. О, все хорошо на новых таблетках, можно 3 года сидеть, пока не планируется следующая, ну, пока не планируется беременность. На следующих таблетках, например, кровомазание постоянное. Ну вот 2 и 3 месяца, и все мажет и мажет. Страшного в этом ничего нет. Гормональная контрацептивная способность препаратов сохраняется. Но жить скучно с постоянным кровомазанием, поэтому она берет 3-й препарат из рекомендованного врачом, да, и просто продолжает его принимать. И на нем все окей, значит, все окей, можно продолжать его принимать. Еще женщины спрашивают, через сколько после отмены гормональных контрацептивов можно планировать беременность. Можно планировать беременность прямо сразу. Вот закончили упаковку, со следующего менструального цикла начинаете планировать беременность. Сразу же со следующего же менструального цикла начинается овуляция, восстанавливается, собственно, овуляция.
А гормональный, прием гормональных контрацептивов не вызывает, например, рак? Ну, то есть, как бы это тоже очень распространенная история. Я ее слышала, особенно от людей в возрасте сейчас, что это вызывает рак, там он у тебя разовьется, рак яичников, рак матки.
Нет, ну, то есть... нет. Более того, прием гормональных контрацептивов, он защищает как раз от рака эндометрия, от рака матки. Вот. От рака яичников не защищает. Защиты не существует, но тем не менее, все-таки женщина, которая принимает гормональные контрацептивы, это все-таки женщина с более высокой ответственностью по отношению к собственному здоровью. И эта женщина все-таки чаще ходит к гинекологу, чем та, которая предохраняется абы как. Вот, да. И за счет того, что она просто чаще ходит к гинекологу, у нее, скорее всего, если что-то и выявят, то выявят на ранних стадиях, когда это подлежит быстрому и безболезненному лечению.
Ну, лучше диагностику,
да,
понятно.
Да, да. То есть просто такая женщина, она более ответственная, она чаще ходит к врачу. Поэтому таких женщин по статистике, наоборот, запущенного рака как раз меньше, потому что его выявляют на ранних стадиях.
Какие методы контрацепции самые популярные? Ну, то есть вот в народе чаще всего их прям используют.
К сожалению, те, которые не являются высокоэффективными. Это прерванный половой акт, это презерватив, в меньшей степени гормональные контрацептивы.
Почему люди думают, что прерванный половой акт работает? То есть, как бы я слышала вот тоже там какую-то историю от своей подруги, и говорю, а как вы предохраняетесь? Ну, то есть, это вообще абсолютно реальная история. Девочка там получила высшее образование, мы все учились в одном учебном заведении, и она мне говорит, что, типа, мы предохраняемся прерванным половым актом уже 2 года, и я не забеременела. Значит, как бы, я не верю, что там в предэякуляте могут быть сперматозоиды, я просто в это не верю, но я говорю, ну, ты на одной вере ты не вывезешь, наверное, определенно не забеременеешь. Вот как бы почему люди думают, что это работает?
Я знаю. Не знаю, почему люди так думают. А, на самом деле, действительно, в предэякуляте содержатся сперматозоиды. Более того, сперма, которую... когда эякуляция произошла в другое место, не во влагалище, да, она может затечь во влагалище, такое бывает. Вот. Но... Я, когда мне пациенты говорят, мы предохраняемся прерванным половым актом, я задаю такой вопрос. Если у вас наступит беременность, что вы будете делать? Женщина говорит, рожать. Я говорю, окей, предохраняйтесь прерванным половым актом, вот вообще не проблема. А если женщина говорит, ну что, на аборт пойду, я говорю о том, что это неэффективно. То есть если пара, в принципе, не против, что у них наступит беременность и будет и родится ребенок, то и ради бога пусть так предохраняется. Если женщина про себя знает, что она пойдет делать аборт, вот, то, конечно, это не дело. надо использовать более надежные методы.
Ну да, аборт на организм там вообще очень такой сильный, конечно.
Тут удар. Видите, в чем дело? Помимо этической стороны, я как человек, который стоит у истоков зарождения новой жизни, я помогаю новым детям, новым людям родиться бесплодным парам. Вот. Для меня аборт это вообще ну, что-то за гранью. Хотя я понимаю, что каждая женщина имеет право распоряжаться своим телом и решать, будет она рожать этого ребенка или нет. Это ее неотъемлемое право. Вот. Но мало того, что это ну, этический такой компонент, да, это, ну, как ни крути, это убийство. Второй момент. Действительно, аборт может иметь последствия для организма, которые в будущем могут привести к бесплодию. Это так. То есть ни одна и ни две пациентки за всю мою деятельность врачом-репродуктологом приходили ко мне, и после единожды сделанного аборта у них приключалось потом в дальнейшем бесплодие. Аборт может спровоцировать воспаление в матке и в маточных трубах, что приведет к непроходимости маточных труб. И к формированию спаек внутри матки, синехи так называемых. Более того, аборт может спровоцировать манифестацию такого заболевания, как эндометриоз. А это заболевание очень часто ведет к бесплодию. Поэтому, ну, чтобы не делать аборты, надо предохраняться и качественно это делать.
Ну да, справедливо. А как измеряют эффективность методов контрацепции? Есть так называемый индекс Перля. Вот что это такое? И как бы у каких методов контрацепции он самый высокий, у каких как бы пониже? Есть ли индекс Перля, присваивается ли он календарному методу, методу прерванного полового акта все-таки?
Да. Вы совершенно правы. Индекс Перля, он оценивает эффективность контрацепции. И для разных методов контрацепции он имеет разные значения. Индекс Перля — это сколько женщин из 100, применяющих данный метод контрацепции, забеременеют в течение года. Вот если они в течение года этим методом предохраняются, сколько из них забеременеет в течение года? Так вот, для подкожных имплантов гормональных, о которых я говорила, которые ставятся на 3 года, да, и для, например, хирургической стерилизации, индекс Перля не равен нулю даже. Да? То есть где-то он имеет 0,03%.
Все-таки
да,
возможно.
0,03% он имеет. Ну, это, скорее всего, там некачественно сделанная хирургическая стерилизация, да, или с имплантом что-то случилось, или он там просрочен был, его ввели, например, да.
А при вазэктомии вот есть такая история? Тоже слышала, да, что нужно, чтобы произошло после самой операции около 20 эякуляций, чтобы сперматозоиды полностью там откуда-то там вывелись.
В общем, да. Ну, есть. Не 20 эякуляций, да. Ну, там наверное, вот за 3-5 эякуляций, да, да, наверное, да, все сперматозоиды уже выйдут. Вот. А индекс Перля после вазэктомии тоже составляет где-то 0,3%. Ну, это, скорее всего, тоже связано с там, некачественным выполнением самой операции, когда сперматозоиды дырочку какую-то себе проковыряли. Да, вот. Индекс Перля для гормональных контрацептивов до 1%, если женщина не пропускает таблетки. То есть одна женщина из 100, принимающая гормональные контрацептивы, у нее наступит беременность. Кроме того, эффективность же гормональных контрацептивов может снижаться, если у женщины очень выражена диарея, например, в результате какой-то кишечной инфекции или пищевого отравления, или если рвота. Вот она выпила таблетку, а ее вырвало, да? Ну, в результате там чего-то. И если так произошло несколько раз подряд, то, конечно, считается, что она как бы пропустила эти таблетки.
Рекомендуют использовать барьерные.
Да, 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 совершенно верно. Вот. Ну, в принципе, если все правильно применяется, то индекс Перля при применении гормональных контрацептивов это меньше 1%. Индекс Перля для презерватива, у него очень большие значения колебательные, от 4 там, до 22%. Это, видимо, связано с тем, что, ну, с тем, как использует пара презерватив, потому что многие молодые люди не умеют использовать презерватив, неправильно им пользуются, неправильно его надевают, неправильно его снимают, неправильно его утилизируют. Да, более того, я находила кусочки порного презерватива при осмотре во влагалище у женщины, да. И люди не замечали, что презерватив порвался. Да, что он порвался. Вот, поэтому, ну, то есть от 4 до 20 женщин, использующих презерватив в течение года, они регулярной половой жизни, они могут забеременеть. У календарного метода тоже очень высокий индекс Перля, 20-25%. То есть 20 женщин из 100 забеременеют. Вот. Часто, кстати, бесплодие маскируется под то, что женщина, использующая прерванный половой акт, не беременеет. То есть вот она 2 года использует прерванный половой акт, не беременеет. Потом решили они со своим партнером завести ребеночка. Вот. И беременность не наступает в течение года, и мы ставим диагноз бесплодия. То есть она не могла забеременеть не потому, что это такой здоровский метод контрацепции, а потому что у нее, в принципе, в этой паре у них бесплодие. Да, у них есть проблемы. Вот. Ну, вот такие вот. То есть самый надежный индекс Перля, он у хирургической стерилизации, у вазэктомии, у подкожных имплантов, у гормональных контрацептивов. И от 4 до 25% индекс Перля у спермицидных препаратов, у барьерного метода, у календарного метода. Вот. Поэтому я и начала с того, что наш с вами диалог, с того, что существуют ненадежные методы контрацепции. Вот у ненадежных как раз вот от 4 до 25% индекс Перля.
Вот все-таки что делать? Например, порвался презерватив, а эякулят проник у нас во влагалище, то есть он может там проникнуть в матку, да, в фаллопиевые трубы и так далее. И женщина может забеременеть. Женщина не хочет беременеть. Есть экстренная контрацепция. Вот эти вот таблеточки прекрасные, где две таблеточки в упаковке обычно. Вот. А нормально ли их принимать? Как часто можно их принимать? К чему вот приводит, какие последствия у их приема вообще?
Если это действительно экстренная ситуация, то лучше их принять, чем наступит беременность, и женщина пойдет ее прерывать. То есть в любом случае экстренная контрацепция – это не здорово, но это лучше, чем наступление нежеланной беременности и потом ее прерывание. То есть в случае там, изнасилования, если женщина не заявляет об изнасиловании, да, в полицию, в случае, если действительно вот такая история, порвался презерватив, то защититься от нежеланной беременности экстренными препаратами можно. В течение 3 суток, а лучше в течение первых 12 часов, лучше принять таблетку. Смысл применения этих препаратов в том, что если эти препараты применялись в первую фазу цикла, то они подавляют овуляцию. Если они применяются во вторую фазу цикла, когда овуляция уже произошла, то они изменяют восприимчивость эндометрия к гормонам, то есть меняют эндометрий, внутреннюю оболочку матки, и эмбриончик не может туда прицепиться. Они достаточно надежны, у них, конечно, индекс Перля не меньше единицы, а где-то в районе 5-10%, то есть вероятность наступления беременности есть, конечно, да. Вот. Более того, это довольно большая доза гормонов, которая может привести к нарушению менструального цикла, который нужно будет потом восстанавливать, ну или он будет какое-то время восстанавливаться сам. И с учетом того, что эффективность их не близка к 100%, и с учетом того, что они могут привести к нежелательным гормональным изменениям, все-таки не рекомендуется часто это применять. Именно применять эти препараты можно, ну, действительно, как экстренно контрацепцию, когда порвался презерватив. Ну, вот так.
Ну, это как бы не часто, да? То есть, если у вас рвется презерватив каждую неделю...
Надо подумать о том, правильно ли вы его используете. Да. Может быть, на курсы какие сходить.
Да, ну, может, по размеру не подходить или некачественно быть еще, наверное.
Наверное, да. Но чаще всего все-таки это связано с тем, что неправильно его надевают и неправильно его снимают. Вот так вот.
То есть, мальчикам надо учиться.
Да.
Все-таки.
Да.
Или
да.
Девочка,
мальчик. Я видела, что в телевизоре видела, что в американских школах учат именно надевать и снимать презерватив. И я думаю, что
они
это
там либо
опыт.
На реалистичных моделях, либо на огурцах.
На моделях, да.
То есть, как бы бывает всякое разное. Ну хорошо. Спасибо. Ну, ребят, время нашего подкаста подходит к концу. Сейчас я обращусь к нашему прекрасному эксперту. Прошу, дайте, пожалуйста, какое-нибудь напутствие нашим зрителям.
Зрители. Девочки и мальчики, для того, чтобы не приключилась нежеланная беременность, которую придется прерывать, если она очень нежеланная, да, поскольку прерывание беременности – это акт вандализма для женского организма и может привести в дальнейшем к бесплодию, то, конечно, мой совет как гинеколога – во-первых, не стесняйтесь разговаривать с гинекологом о методах контрацепции, не стесняйтесь озвучивать свои страхи, когда гинеколог рекомендует какие-то методы контрацепции, не стесняйтесь задавать вопросы, потому что это наша работа – отвечать на вопросы пациентов. Подбирайте надежную и приемлемую для вас контрацепцию и обязательно предохраняйтесь от нежеланной беременности. Это любые гормональные препараты, спираль, что бы вы ни выбрали, это в любом случае лучше, чем прерывание нежеланной беременности. Поэтому предохраняйтесь.
Спасибо вам большое. Ну что, всем спасибо, ребят, предохраняйтесь, разговаривайте с врачами, не стесняйтесь задавать вопросы и будьте счастливы.